В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Схенвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Сегодня в Грузию привезли тело погибшего в Афганистане офицера Мухрана Шуквани.
Грузинский отряд в Хельманте стал участником серьезного столкновения.
В Южной Осетии побывала российская делегация во главе с Николаем Патрушевым.
Как говорится, хорош грант, который не может обустроить республику размером с российский район.
В Абхазии начался футбольный турнир на Кубок Африка Цвейба.
Великое счастье, когда у абхазского народа, у нас у всех есть такой замечательный земляк, который прославил абхазский футбол.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях генеральный секретарь ОБСЕ 7 сентября прибудет в Тбилиси. Сегодня в Южной Осетии начинают свою работу курсы экстремальной журналистики. Абхазия может стать хозяйкой чемпионата мира 2011 года по домино. Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перенди Бришамбо 7 сентября прибудет в Тбилиси. Его будут сопровождать министры иностранных дел Финляндии и Эстонии Александр Ступ и Урмас Паэт. Гости встретятся с главой Грузии Михаилом Саакашвили, представителями правительства и парламента страны. В середине августа председатель ОБСЕ Канат Саутбаев заявлял, что организация намеревается предпринять максимум усилий для диалога в разрешении конфликтов на территории Южного Кавказа. Сегодня в Южной Осетии по инициативе Цхинвальского офиса Международного комитета Красного Креста начинает свою работу курсы экстремальной журналистики. Это совместный проект Министерства обороны самопровозглашенной республики, администрации Эдуарда Кокойты и Международного комитета Красного Креста. Как сообщает агентство РЭС, на курсы в качестве экспертов приглашены преподаватели Российской школы подготовки журналистов к работе в кризисных ситуациях «Бастион». В течение трех дней около 20 юго-осетинских журналистов будут учиться правильно вести себя в экстремальных ситуациях. Министерство иностранных дел Грузии выразило глубокую скорбь в связи с гибелью грузинского офицера Мухрана Шуквани в Афганистане и соболезнует его семье. По информации Министерства обороны Грузии, командир роты 31-го батальона старший лейтенант Шуквани погиб во время военной операции, а капрал Олег Гаталиндия во время той же операции подорвался на самодельной мине. Состояние здоровья раненого тяжелое.
Эхо Кавказа. Новости.
В Минске задержано 6 человек, подозреваемых в причастности ко взрыву на территории российского посольства в Белоруссии. 30 августа в результате взрыва бутылки с зажигательной смесью была повреждена одна из машин депмиссии. На месте инцидента была обнаружена еще одна бутылка с остатками горючей смеси, рассказывает из Минска Игорь Корней.
Сотрудниками правоохранительных органов задержаны члены организации анархистов Игорь Богачек, Валерия Охотина, Сергей Слюсар, Николай Дедок, Алексей Женгеровский и Александр Францкевич. В квартире, которую снимали молодые люди, изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги. Сейчас следствие проверяет причастность задержанных как к инциденту у посольства, так и к другим противоправным действиям. 2 сентября ряд интернет-ресурсов разместили заявление, в котором говорилось, что ответственность за атаку на российское посольство в Минске взяли на себя анархисты. Этой акцией, как говорилось в сообщении, мы выражаем протест против репрессий в отношении активистов, вставших на защиту Химкинского леса в Москве. 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает причастность России к нападению на собственное посольство. В связи с этим и другими заявлениями посольство Российской Федерации в Минске направило ноту в белорусский МИД. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
7 сентября в Сухуми прибывают президент Международной Федерации Домино Лукас Гиттард, президент Федерации Домино США Мануэль Акенда и президент Федерации Домино Венесуэлы Ифраин Веласкес с целью ознакомиться с условиями, которые может предоставить Абхазия для проведения чемпионата мира, сообщает агентство Апсны Пресс. Федерация Домино самопровозглашенной Республики Абхазия, которую возглавляет Артур Габуния, была создана в 2005 году при содействии президента Федерации Домино Санкт-Петербурга Владимира Корнеева. В 2007 году Федерация Домино Абхазии была принята в Международную Федерацию Домино. Земельный суд Мюнхена вынес приговоры двум хулиганам – жестоко избившими в сентябре 2009 года 50-летнего менеджера Доминика Бруннера, который вступился на платформе городской электрички за 4 школьников. Бруннер скончался на месте от инфаркта. Рассказывает из Германии Юрий Векслер.
Первый обвиняемый, 19-летний Маркус С., осужден за убийство на 9 лет тюрьмы. Его подельник, 18-летний Себастьян Л., который с какого-то момента пытался прекратить избиение и остановить Маркуса С., осужден за нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекших за собой смерть жертвы насилия, на 7 лет тюрьмы. Оба преступника ранее уже были осуждены за хулиганство, но на момент избиения ими Доминика Бруннера они были несовершеннолетними и поэтому избежали более сурового наказания, говорит представитель прокуратуры Барбара Штокинар. Суд исходил из мести за вмешательство как мотива преступления. Обвиняемые были обозлены вмешательством Бруннера и напали на него. Это суд исчел главным мотивом действий подсудимых. Тот факт, что Доминик Бруннер первым нанес удар, суд интерпретировал как допустимую оборону, а тот факт, что избиваемый ногами, ударами по голове, уже потерявший сознание Бруннер, умер от инфаркта, суд счел случайным стечением обстоятельств. Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Представитель ОБСЕ Дуня Миятович призвала власти Белоруссии провести независимое расследование в связи со смертью известного оппозиционного журналиста Олега Бибенина. В ее заявлении отмечается, что этот инцидент может оказать негативное влияние на СМИ Белоруссии. Ранее председатель Европарламента Ежи Бузок призвал правительство Белоруссии провести тщательное и открытое расследование обстоятельств смерти журналиста. Бибенин был основателем и руководителем оппозиционного сайта «Хартия-97». Он был найден повешенным на своей даче в минувшую пятницу. В качестве основной версии случившегося следствие рассматривает самоубийство. Друзья и коллеги Бибенина не верят в то, что он покончил с собой.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. Сегодня в Грузию привезли тело погибшего в Афганистане офицера Мухрана Шуквани. Вместе с его смертью тяжело ранен грузинский капрал Александр Гиталендия, которому ампутировали обе ноги, и сейчас он проходит курс лечения в военном госпитале в Афганистане. Грузинское военное ведомство воздерживается от разглашения деталей ситуации и ограничивается лишь сообщениями о том, что грузинские военные подорвались на самодельной бомбе. Это первая жертва в Афганистане среди грузинского контингента, и поэтому смерть военного определенной части общества вызвала вопросы. Например, повлечет ли его гибель изменения в стратегии правительства Грузии, которая направлена на усиление грузинской миссии в Афганистане. Тему продолжит Кобали Кликадзе. Сюжет перевела Нона Суварян.
28-летний старший лейтенант Мухран Шуквани вместе с ротой 31-го батальона должен был вернуться в Грузию через месяц. Эта рота выполняла под его руководством военную операцию в одной из провинций Афганистана – Хельманд с апреля этого года. Мухран Шуквани в результате боевой операции скончался на месте 5 сентября, а еще один военный из грузинского батальона Александр Гиталендия после взрыва мины получил тяжелые ранения. Ему ампутировали обе нижние конечности. Тело погибшего офицера Министерство безопасности Грузии при помощи генералитета НАТО на родину привезли в понедельник. Официальный представитель министерства Саломе Махарадзе говорит, что ведомство точно знает лишь о том, где произошел инцидент, поэтому ждет детальную информацию от генералитета НАТО. В то же время то, о чем пока воздерживается открыто говорить военное ведомство, благодаря собственным источникам известно военному обозревателю Ираклию Аладашвили. Согласно его информации, грузинский отряд в Хельманде стал участником серьезного столкновения.
По моей информации, что доказать очень сложно, наш старший лейтенант погиб от снайперского выстрела, и когда ему пошли помогать, машина подорвалась на бомбе. В результате этого тяжелое ранение получил еще один грузинский солдат.
Помимо 31-го батальона, в Кабуле вместе с французским подразделением военную задачу выполняет и усиленная грузинская рота. Участие в операции по усилению безопасности в Афганистане для правительства Грузии означает гарантию безопасности для страны и возможность повышения военного духа в условиях реальных военных действий. Об этом 28 июля на расширенном заседании военной коллегии Министерства безопасности говорил президент Грузии Михаил Саакашвили, который затронул и вопрос о вероятных жертвах.
Поэтому мы не просто находимся в Афганистане. Это стоит нам здоровья наших солдат и, может быть, и жизни. Но мы не закрываем на это глаза. Это также дает Грузии уникальный опыт. Поэтому мы не только не должны прекратить наше участие, но мы должны говорить о поиске новых возможностей, чтобы активнее участвовать в Афганистане. Поэтому мы проводим переговоры с нашими партнерами.
Мухран Шуквани – первый военный, погибший во время операции коалиции. На этот трагический инцидент уже отозвались грузинские политики, которые выразили соболезнования семье погибшего офицера. Соболезнования выразил и президент Грузии Михаил Саакашвили, которому сегодня оппоненты посоветовали учесть трагический инцидент в процессе реализации амбициозного плана относительно службы грузинских солдат в Афганистане. На данном этапе в этой стране служит до 1000 грузинских военных. Военная бригада Грузии участвовала и в освободительной операции в Ираке. Миротворческую операцию грузинские военные выполняли в течение 5 лет, до 2008 года. Несмотря на то, что в Ираке по сравнению с Афганистаном ситуация была сравнительно безопасной, грузинское подразделение потеряло там 3 солдата, а более 10 военнослужащих получили ранения.
Это был сюжет Кобыли Кликадзе, который перевела Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
В ночь субботы на воскресенье в Буйнакском районе Дагестана неизвестный на заминированном автомобиле протаранил пост охраны войсковой части мотострелковой бригады. После этого произошел взрыв. Еще одно взрывное устройство сработало на пути следования оперативно-следственной бригады, направлявшейся на место теракта. С экспертами о возможных причинах теракта беседовала Любовь Чужова.
По официальным данным, в первые дни сентября участники незаконных вооруженных формирований в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии убили 10 милиционеров и военных. По одной из версий, теракт в Буйнакске, в результате которого погибли 3 военных и 30 были ранены, может быть местью боевиков за ликвидацию одного из лидеров бандподполья Магомеда Али Вагабова. Впрочем, ситуация в Дагестане остается напряженной последние несколько лет, так что теракты и покушения первых дней сентября лишь продолжили череду преступлений в республике. О том, чем положение с экстремизмом в Дагестане принципиально отличается от ситуации в других кавказских республиках, рассуждает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Ситуация с экстремизмом ничем принципиально не отличается в Дагестане от ситуации в других северокавказских республиках, кроме того, что, наверное, в Дагестане численность боевиков больше, чем где бы то ни было еще, просто в силу того, что это обычно достаточно стабильный процент от населения республики, а Дагестан – самая густонаселенная северокавказская республика. Это как минимум 2,5 миллиона человек, и по территории почти как Азербайджан. То есть это, в общем, целая страна, очень сложно устроенная, и в силу того, что там много людей, там и боевиков тоже много. Есть такие вещи, которые для Дагестана характерны больше, чем для других республик. Это глубокая религиозность. В Дагестане множество центров силы. Это уникальный, по-своему, регион. Таких других в Российской Федерации нет. Никакой одной вертикали власти, потому что слишком много влиятельных, реальных центров влияния, которые смогут существовать только в определенном равновесии.
Одной из причин роста экстремизма в Дагестане аналитики называют социальный протест. По мнению дагестанской журналистки Надиры Исаевой, отсутствие независимых СМИ и политической оппозиции толкает исламистов к террору. И эта идеология становится все популярнее.
Экстремизация, она будет идти, она идет и она будет идти, но вопрос в том, какие формы она будет приобретать, либо радикальные, как раз-таки они провоцируются вот этой политической несвободой, ладно бы политическая, она не политическая, это же репрессивный аппарат, чем репрессивнее эта политика, тем жестче будет сопротивление, и вот этот террор, как утра, произошедший в воскресенье, взрыв в палаточном лагере, это уже демонстрация вот такого экстремизма и радикализма, это ответ на радикализм. Социальную политику самого государства, ведь террор он с обеих сторон будет. Если государство отвечает террором на исламизацию, то, извините, радикализм он естественный ответ, реакция. Всякое действие рождает противодействие. А исламизация в том виде, в каком идти, это все будет зависеть от того, какую позицию примет само государство. Ведь обратите внимание, Магомед Салам, Магомед Али, да, там верно замечено, что каждый новый президент, приходя, начинает с риторики примиренческой, но потом опять переходит к экстремизму. Ну почему? Потому что он все-таки силовая сила доминирует в общем федеральном контексте. Здесь, я думаю, главы регионов не так уж много определяют. Только если мы будем соблюдать декларируемые правила, декларируемые Конституцией, правовым устройством государства. Другого пути здесь просто нет. Это самый рутинный, это кропотливый, это долгий путь.
Эксперты считают, что без смягчения репрессивной российской политики на Кавказе число терактов и покушений будет только увеличиваться. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Российская сторона вновь обвиняет Грузию в подготовке террористов. По словам заместителя начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Николая Симакова, действующие в Северном Кавказе террористы проходят подготовку на территории Грузии в спецлагерях. Как отреагировали на очередное обвинение в Тбилиси, рассказывает Мзия Парисишвили.
О том, что Грузия якобы экспортирует боевиков со своей территории на Северный Кавказ, заместитель начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Николай Симаков заявил в интервью «Время новостей» на второй день после случившегося нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана.
«Очень заметно в последнее время активизировалась Грузия. У нас имеется информация, что на территории этой страны созданы спецлагеря по подготовке боевиков»,
заявил Симаков в «Новой газете». Николай Симаков ссылается на показания одного из боевиков, которого задержали на российско-азербайджанской границе на днях.
В ходе допроса выяснилось, что они имели вид на жительство в Австрии и Франции. Там же они были завербованы экстремистскими организациями и направлены в Грузию для подготовки, чтобы впоследствии действовать на территории России,
заявил Симаков. Председатель общественной организации Конфедерация народов Кавказа Заал Касрилашвили ставит под сомнение заявление генерал-майора Симакова. Касрилашвили датирует упомянутый инцидент перестрелки прошлым годом. Тогда, по своим источникам, организация узнала о кампании в Австрии и во Франции, где неизвестные старались вербовать кавказцев для перенаправки в Грузию. Касрилашвили разослал всем диаспорам в Европе предупреждение о готовящейся провокации. У Заала Касрилашвили есть еще один аргумент, почему он не верит в правдоподобность информации Симакова.
Я очень сомневаюсь, что они поймали кого-то и его не показали по телевидению. В прошлом году эти семеро, вы знаете, откуда зашли на территорию Азербайджана? Территории России через Дагестан они прошли в Азербайджан. И через Азербайджан хотели пройти в Панкистское ущелье. И по дороге у них произошла перестрелка с азербайджанскими спецслужбами. Видно, это был корпоративный интерес, но чей до сих пор не ясно. Между прочим, из этих семерых трое в плену в Азербайджане, их судят, их с прошлого года до сегодняшнего дня. Если бы что-то такое серьезное было бы, чем они могли бы предъявить обвинение, о Грузии, они бы это сделали.
Из уст российских силовиков и чиновников периодически слышны такого рода заявления против Грузии. 30 марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил агентству «Интерфакс» о том, что отдельные сотрудники грузинских спецслужб поддерживают контакты с террористическими организациями на российском Северном Кавказе. Эту версию тогда Николай Патрушев не исключил применительно к терактам в Москве. Сегодняшнее заявление же предшествовало недавнему заявлению президента Грузии Михаила Саакашвили. Швили не исключил новое нападение на Грузию со стороны России и все это связал с выборами в Думу 2012 года. Полномасштабные военные действия прогнозирует и российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Применение силы со стороны России не исключает и эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе.
Подготовка почвы для осуществления военной операции всегда требует подогрева. И с этой целью имидж Грузии постоянно должен дискредитироваться. Для того, что в экстремальном случае, когда Россия постарается применить сил, чтобы было оправдание, что существуют такие лагеря.
Официальные лица в Тбилиси обвинения России оценили очередным выпадом против Грузии. Часть экспертов же обращают внимание на то, что теоретические угрозы, почвенные и беспочвенные, умело будут использоваться как грузинскими, так и российскими властями, и все это время населению Кавказа придется жить в постоянном страхе и в ожидании новой войны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вчера граждане Молдавии на референдуме должны были определить форму выборов президента страны. Останется ли она, как сейчас, парламентской или будет изменена на всенародную. Но референдум провалился. В нем приняли участие меньше трети избирателей. Рассказывает из Кишинева Ирина Северин.
В воскресенье в Молдавии прошел конституционный референдум по вопросу формы избрания президента страны. На референдуме был поставлен вопрос об избрании президента прямым голосованием для выхода из конституционного кризиса, причиной которого стала невозможность избрания президента в парламенте. Согласно последним данным, в референдуме приняли участие около 30% избирателей. Для признания референдума состоявшимся, согласно закону, необходима явка 33% внесенных в списки избирателей. Создавшуюся ситуацию и возможные сценарии дальнейшего развития событий для Радио Свобода комментирует директор программ Института публичной политики ОАЗУ Нантой.
Вот этот процент, 29%, он, с одной стороны, не такой уж малый процент, если учесть, что значительная часть активных граждан находится за пределами Молдовы, и для них технически было трудно участвовать в референдуме, не говоря уже об их информированности. И не надо забывать, что есть достаточно много граждан Молдовы, которые живут на левом берегу Днестра. Они в списке внесены, но они, опять же, не могут принять участие в референдуме технически.
Но, с другой стороны, не является ли это основанием для достижения какого-то согласия внутри парламента, в том числе и с партией коммунистов? Коммунисты все равно не выигрышной позиции.
Но сейчас существует несколько возможных сценариев. Сценарий радикальный, то, что действующий президент Михаил Гимпу издает указ о распуске парламента и назначает дату досрочных парламентских выборов в условиях, когда Конституция остается неизмененной. Второй вариант – это попытаться выяснить позицию коммунистов насчет возможности изменения Конституции в парламенте. Согласно статье 141 Конституции, необходимые полгода от момента подачи проекта до его голосования в парламенте истекут в ноябре месяце. Но, опять же, нет никаких гарантий, что партия коммунистов проголосует за этот вариант в парламенте. То есть изменить Конституцию в парламенте и идти на после этого, где-то весной следующего года, на досрочные парламентские выборы. Но это все может быть только следствием каких-то консультаций внутри альянса, и должно быть принято согласованное решение, либо альянс плюс коммунисты, и опять же должно быть согласованное решение. На данный момент об этом говорить еще преждевременно.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В начале сентября в Южной Осетии побывала представительная российская делегация во главе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. Причем главной целью визита было ознакомление с ходом восстановительных работ в непризнанной республике. В рубрике «Взгляд из» московский политолог Сергей Маркедонов.
«Взгляд из».
1-2 сентября 2010 года в Южную Осетию прибыла представительная российская делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Главной целью визита было ознакомление с ходом восстановительных работ в непризнанной республике. Жителей Южной Осетии трудно удивить визитами высокопоставленных российских гостей. За месяц до Патрушева в Синвале побывал первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. Тогда заместитель Владимира Путина анонсировал новую схему восстановления Южной Осетии, которая должна быть запущена в будущем 2011 году. Однако до запуска этой новой схемы предстоит завершить работы, запланированные на 2010 год. А с этим, как говорили в советские времена, большая напряженка. План по восстановлению на 2009 год был выполнен едва ли не до трети, при том, что в прошлом году на эти работы было выделено 8,5 миллиардов рублей, плюс еще 2,8 миллиарда материальной помощи сверху. Получается сумма, составляющая пятую часть бюджета Ставропольского края с населением в 2,7 миллиона человек. В этой связи не случайным выглядит возбуждение в 2010 году 11 уголовных дел, фигуранты которых прямо и косвенно связаны с восстановительными работами. И это, заметим, лишь верхушка айсберга. Таким образом, двухдневный рабочий визит секретаря Совбеза России не выглядит ведомственной неразберихой. Мол, какое отношение строительные работы имеют к безопасности? Восстановление Южной Осетии после событий горячего августа 2008 года не выглядит только как социально-экономическая программа. И чем дальше этот процесс отстоит непосредственно от пятидневной войны, тем больше в нем будут проявляться отчетливые общественно-политические черты. В отличие от Абхазии, юго-осетинские власти четко и недвусмысленно заявляют о России как гарантии безопасности и избавителей от грузинского плена. Однако фактический провал восстановления в разрушенной республике свидетельствует о том, что многие гарантии и обязательства, взятые Москвой, либо не выполняются, либо реализуются в полсилы. И реализуются таким образом, что государственные интересы приносятся в жертву корпоративным или даже личному эгоизму. Не будем забывать, что в современном информационном обществе не скроешь того, что в Грузии, также изрядно пострадавшей от конфликта в 2008 году, темпы восстановительных работ более высоки. И хотя здесь все так же далеко от идеала, здесь хотя бы социальные проблемы беженцев, большая Россия в восстановительном соревновании с маленькой Грузией, мягко говоря, не выглядит победителем с явным преимуществом. И все это наносит уже не материальный, а имиджевый ущерб российской политике. Как говорится, хорош гарант, который не может обустроить республику размером с российский район. В этой связи стремление Москвы, а Патрушев это не просто чиновник, а выходец из спецслужб, человек, близкий Владимиру Путину, разобраться во всем этом беспорядке логично и очевидно. И перед тем, как начать реализовывать новые схемы, неплохо бы отдавать себе отчет, почему старые оказались неэффективными. Оптимизация процесса восстановления может укрепить доверие к России как покровителю югоосетинского самоопределения от Грузии. Только вот встает вопрос, какие уроки извлечет и вообще способно ли извлечь российское руководство из восстановительной эпопеи. Не станет ли нынешний сентябрьский визит привычным чиновничьим разбором полетов с показательным наказанием стрелочников? В 2011 году Россия планирует выделить Южной Осетии 6,8 миллиарда рублей на осуществление совместных проектов. Сумма чуть меньше, чем в 2009 году, но немного больше, чем в 2010. В общем, опытным специалистам вполне по силам. В этой связи возникает вопрос, не проще ли вместо громоздкой системы контроля просто дать зеленый свет публичной политике в Южной Осетии, хотя бы на абхазский лад? Тем паче, что запрос на нее в местном сообществе есть. Однако такой зеленый свет предполагает усложнение политических настроек в России в целом, к чему, похоже, Москва пока не готова. Уж лучше прислать очередную комиссию.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из». Продолжается скандал с выселением беженцев в Тбилиси. По этому поводу свои заявления делали официальные лица и общественные организации. А наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов в рубрике «Голоса» поговорил с самими беженцами.
Голоса.
Ну, я сам с Гудауты, я там родился и вырос, но с 72 года живу в Тбилиси, но с 92 года после войны беженка моя мать, беженец мой брат один здесь в Тбилиси, второй брат находится в России, я всячески помогаю, а помощи из правительства для них никакого нет уже. Я продал дом в Аке и поделился с ними, и сейчас живу я на окраине города, чтобы помочь моим братьям. Моя семья и мои братья даже и не просят, не за то, что, например, я в состоянии или не в состоянии, просто толку нет просить. Я знаю, что они не получат все равно. Это государство все равно не даст им никакой помощи.
Я беженец Абхазии, Тамаз Джамадзе. Я живу или у друга, или у племянника, или у родственника. У меня нет комнаты, чтобы я отдохнул, как положено. А сам больной, пенсионер. Уже 8 лет на пенсии нахожусь. Я только пенсию получаю. Я никогда ничего от государства, ничего не получал.
А пособие?
$20 я получал. Пока я был здоровый, когда я больным стал, эпилепсия у меня болезнь. За это пенсию меня назначили. $80 имею. А за медикаменты это даже не месяц, а на 5 дней не хватит мне. Как сказать? Прямо скажу. Дело не в том, что президент или какой у них состав, они нас не уважают, как беженцы. Мы говорим все, каждый день ходим в министерство, а там министр Субеляни даже не выходит и не разговаривает с нами. Даже поговорить не хочет. Нет у нас город время говорит с вами.
Я в 96-м уехала в Москву, работала там 4 года, приехала и в Тбилиси купила квартиру. И живу в квартире. Получаю 28 лар. Тогда, когда государство было в таком положении, я тоже должна была чем-то помочь. Да? Тоже так ходить и говорить, что ничего не дают, ничего не делают. Это ничего не даст. Надо работать. Я работаю, там создала себе там какой-то маленький бизнес. Сейчас я не скажу, что я так хорошо, богато живу. Но стараюсь тоже помочь. Вы знаете, раз я квартиру купила, просила, да? Я не пошла в компактную. Мне положено, мне государство должно помочь, да? Я все думаю, придет, настанет время, когда я вот скажу тоже. Вы знаете, я тоже с Абхазии, Сухумская. Давайте мне тоже помогите. Но тогда, когда я вижу пожилых людей в хуже положении, мне совесть не позволяет это говорить. Я не говорю. Все сразу невозможно делать. Сейчас, что Грузия процветает, что и винить во всем правительство ни в коем случае нельзя. Беженцы попят, компактные эти имеют места. Вот там Сарадишвили, там Глдани, там везде, да, проживают они и сдают эти комнаты. Тогда, когда с Абхазии же учительница такая живет под этой лестницей, почему они об этом не думают? Ладно, правительство, скажем, ничего не делает, это неправда. Но делай ты, помогай ты.
С беженцами в Тбилиси беседовал Беслан Кмузов. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. На Ассамблее ООН состоится голосование за резолюцию о положении беженцев в Грузии.
За истекший период времени, к сожалению, мы имеем дело с определенным регрессом.
В Южной Осетии улучшится мобильная связь.
И в этом году, если погода позволит, они ее постараются сделать.
В Абхазии начался юношеский турнир по футболу на Кубок Африка Цвейба.
Великое счастье, когда у абхазского народа, у нас у всех есть такой замечательный земляк, который прославил абхазский футбол.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перенди Бришамбо 7 сентября прибудет в Тбилиси. Его будут сопровождать министры иностранных дел Финляндии и Эстонии Александр Ступ и Урмас Паэт. Гости встретятся с главой Грузии Михаилом Саакашвили, представителями правительства и парламента страны. В середине августа председатель ОБСЕ Канат Саудабаев заявлял, что организация намеревается предпринять максимум усилий для диалога в разрешении конфликтов на территории Южного Кавказа. Сегодня в Южной Осетии по инициативе Цхинвальского офиса Международного комитета Красного Креста начинает свою работу курсы экстремальной журналистики. Это совместный проект Министерства обороны самопровозглашенной республики, администрации Эдуарда Кокуйты и Международного комитета Красного Креста. Как сообщает агентство РЕС, на курсы в качестве экспертов приглашены преподаватели Российской школы подготовки журналистов к работе в кризисных ситуациях «Бастион». В течение трех дней около 20 юго-осетинских журналистов будут учиться правильно вести себя в экстремальных ситуациях. Министерство иностранных дел Грузии выразило глубокую скорбь в связи с гибелью грузинского офицера Мухрана Шуквани в Афганистане и соболезнует его семье. По информации Министерства обороны Грузии, командир роты 31-го батальона старший лейтенант Шуквани погиб во время военной операции, а капрал Олег Гиталендия во время этой же операции подорвался на самодельной мине. Состояние здоровья раненого тяжелое. 7 сентября в Сухуми прибывают президент Международной федерации домино Лукас Гиттард, президент Федерации домино США Мануэль Акенда и президент Федерации домино Венесуэлы Ифраин Веласкес с целью ознакомиться с условиями, которые может предоставить Абхазия для проведения чемпионата мира. Федерация домино самопровозглашенной Республики Абхазия, которую возглавляет Артур Габуния, была создана в 2005 году. В 2007 году Федерация домино Абхазии была принята в Международную федерацию домино. Представитель ОБСЕ Дуня Миятович призвала власти Беларуси провести независимое расследование в связи со смертью известного оппозиционного журналиста Олега Бибенина. В заявлении отмечается, что этот инцидент может оказать негативное влияние на СМИ Беларуси.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Завтра в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН состоится голосование за инициированную Грузией резолюцию о положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев. Аналогичную резолюцию Грузия уже выносила на рассмотрение Генассамблеи ООН в прошлом и позапрошлом годах. С каждым годом голосование количество стран, поддерживающих резолюцию, растет. Однако проблема продолжает оставаться нерешенной. Стоит ли ожидать прорыва в этом году? С грузинскими экспертами беседовала Кетти Бучеришвили.
Сегодня грузинские власти с сожалением констатируют, что с момента голосования за аналогичную резолюцию в прошлом году в решении проблемы вынужденно перемещенных лиц и беженцев никаких существенных подвижек не произошло. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Налбандов.
Больше, можно сказать, если до этого российская сторона и режим в Абхазии-Тхинвальском регионе ставили под сомнение практические аспекты осуществления этого возвращения, то за истекший период времени, к сожалению, мы имеем дело с определенным регрессом, когда как российская сторона, так и сухумские и тхинвальские режимы ставили неоднократно под вопрос само право на безопасное и достойное возвращение. Все это продиктовало решение грузинской стороны повторно внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции.
Как утверждает заместитель министра, текстуально это тот же документ, который был принят на прошлогодней сессии Генассамблеи. Он носит чисто гуманитарный характер, целиком основывается на нормах международного права и содержит в себе абсолютно неоспариваемые положения, по которым все перемещенные лица и беженцы имеют безусловное право на безопасное и достойное возвращение к местам своего предыдущего проживания, на восстановление своих имущественных прав, на свободу передвижения. В то же время,
когда мы говорим о безопасном и достойном возвращении, речь не идет о какой-то отдаленной перспективе и не о процессе, который начнется неизвестно когда. Согласно резолюции Генассамблеи, принятой в прошлом году, необходимо выработать четкие временные рамки, с соблюдением которых этот процесс должен начаться и завершиться. Мы очень надеемся, что в этом году количество сторонников этой резолюции возрастет, что, несомненно, еще более увеличит ее политический вес.
Не станет ли нынешнее голосование еще одним формальным актом, не несущим за собой реальные подвижки в решении этой проблемы? В том, что ВОЗ останется и ныне там, не сомневается почти никто из грузинских экспертов. Однако, как считает политолог Арчил Гегешидзе, миру надо постоянно напоминать о существовании этой проблемы и ее актуальности.
И каждый раз добиваться все большего и большего количества стран, которые поддерживают принятие вот этой резолюции. Первый раз нас поддержали только 14 против 11, которые были против принятия. Потом эта пропорция, она увеличилась в пользу Грузии. Очень важно, чтобы эта пропорция в третий раз, в этот раз еще в большей степени увеличилась, чтобы Генассамблея все больше стран примкнули к тем, которые поддерживают Грузию в этом очень важном вопросе.
С тем, что количество резолюций и их повторение рано или поздно даст результаты, согласен и политолог Рамаз Сакварелидзе. Однако на чем основывается оптимизм грузинских властей, что это произойдет скоро, эксперт ответить затрудняется.
Это достаточно похоже на слова. Просто никак не просматривается ослабление, что ли, российской позиции по отношению к Грузии. Была определенная волна потепления, можно сказать, но сейчас и таких волн нету. Идет опять жесткая пропаганда, и вот на этом фоне оптимизм не очень-то понятен.
По данным Министерства Грузии по делам беженцев и расселению, в настоящее время в стране проживает более 293 тысяч вынужденно перемещенных лиц, из них более 245 тысяч из Абхазии. Из абхазских беженцев около 45 тысяч спонтанно вернулись в свои дома в Гальском районе. Тем не менее, они продолжают сохранять статус вынужденно перемещенных лиц, и государство, как утверждает министерство, выделяет им соответствующие пособия.
С грузинскими экспертами беседовала Кетти Бучеришвили.
Эхо Кавказа.
В Сухуми арестован российский бизнесмен, директор единственного крупного супермаркета в Абхазии. Следственное управление МВД самопровозглашенной республики задержало Игоря Варова по обвинению в незаконном лишении свободы гражданина России Андрея Чуланова с применением оружия. Наш постоянный комментатор Инал Хашик рассуждает об обстоятельствах этого громкого дела.
Если перерассказать ситуацию, которую в течение одного месяца переживает владелец первого в Абхазии супермаркета «Континент» Игорь Варов, родоначальники театра «Абсурда» Эжен Ионеску и Сэмюэл Бекет могут отдыхать. Эти два великих драматурга писали пьесы с абсурдным сюжетом для театральных подмостков, даже не предполагая, что саму суть абсурда можно вот так тонко трансформировать в реальную жизнь. Сомневаюсь, что кто-то из тех, кто принимал решение об аресте Игоря Варова, видел хотя бы одну постановку этих двух классиков или вообще что-либо о них слышал. Тем не менее, абсурдный сюжет, перенесенный ими в действительность в качестве зрелища, можно сказать, удался на славу. Если учесть количество задействованных в постановку актеров от районных служб, ОБЭП, санитарных врачей, архитекторов, землемеров и так далее, главы Национального банка до руководителей правоохранительных структур, масштабность действия сопоставима разве что с размахом непревзойденного мастера батальных съемок Сергея Бондарчука. Проблема Варова заключается в том, что он предпочитает вести свой бизнес по белому, со всеми вытекающими обстоятельствами, без мзды, долей, поклонов, подарков и так далее. Для слишком коррумпированной системы это вызов. Все эти годы, а континент Гагри был построен в начале 2000-х годов, протестные чудачества Варова как-то терпели. Но когда он еще заговорил о том, что так хозяйствовать, как это происходит в абхазской экономике, больше нельзя, началась массированная осада бизнесмена. Вначале на уровне районных структур. Затем к процессу подключился Национальный банк, инициировавший блокирование счета от фирмы Варова. Но когда и это не помогло, в бой вступила тяжелая артиллерия. Генпрокуратура, МВД, суд. Из архива вытащили историю годичной давности, дело с транспортной компанией ДАФ. Эта белгородская фирма не выполнила условия перевозки груза. Точнее, не был соблюден температурный режим при перевозке хлебобулочных изделий. Хлеб глубокой заморозки оказался растаявшим. Фирма Варова «Контиопт» отказалась принимать такой товар и, соответственно, оплатить невыполненные услуги перевозчика. Водитель, господин Чуланов, который, согласно утверждениям прокуратуры, является потерпевшим, для того, чтобы его компания не несла убытки, проставив по указанию своего директора на территорию оптовой базы, подал заявление о том, что его якобы удерживали там насильно. «Контиопт» подал в суд по местонахождению компании «ДАФ» в Белгороде. Данный суд был выигран «Контиоптом». Но, видимо, это решение правоохранительное. Правоохранительные органы Абхазии предпочли не заметить, и дело Чуланова, доставившего в Абхазии некондиционный товар, получило вторую жизнь. И теперь из него сделали жертву. 30 августа ничего не подозревающего Игоря Варова генпрокуратура объявляет международный розыск. 1 сентября ровно в полдень он самолично приезжает в генпрокуратуру и пока находится там, в Сухумском городском суде, судья Екатерина Онищенко, ссылаясь на то, что Варов скрывается от правоохранительных органов, без его присутствия и присутствия его адвоката, что является нарушением не только уголовно-процессуальных норм, но и Конституции страны, выдает ордер на взятие бизнесмена под стражу сроком на 2 месяца. С генпрокуратуры Варов вышел в наручниках, а уже через час пресс-служба генпрокуратуры распространяет заявление по поводу задержания Варова. Оперативность впечатляющая, так же, впрочем, как и близорукость правоохранительных структур, которые никак не могли найти Игоря Варова, который ежедневно ходил на работу, там регулярно общался, по крайней мере, весь август месяц с различного рода проверяющими структурами, затем возвращался вечером домой, адрес которого знает каждый житель Гагры. На вторые сутки нахождения Игоря Варова под стражей ко всеобщему процессу раскулачивания бизнесмена подключился и криминалитет. Видимо, им тоже Варов не платил. В итоге группа вооруженных грабителей, обезоружив охрану континента, вынесла в ночь со 2 на 3 сентября сейф с выручкой супермаркета. Бизнес, который в прошлом году дал государству в виде налогов около 20 миллионов рублей, закрылся. На следующий день в интернет попала записка, в которой Варов собственноручно пишет: «Я, Варов Игорь Германович, нахожусь в уме и светлой памяти, прекрасно себя чувствую, никакими суицидными мыслями не страдаю и не помышляю о самоубийстве». Такие записки просто так не пишут. Видимо, до финала антиконтинентального абсурда еще далеко.
Это было Сухуми Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Наша постоянная рубрика «Обзор блогов». Сегодня мой коллега Олег Кусов знакомился с записями и комментариями осетинских блогеров, которые продолжают обсуждать бесланскую трагедию.
Большинство осетинских блогеров в первые сентябрьские дни продолжают размышлять над бесланской трагедией. В этом году пострадавшие 6 лет назад люди так и не дождались слов сочувствия от руководителей России. Государственные российские СМИ рассказывали о мероприятиях в Беслане под рубрикой «Траур в Осетии», как будто бы этот траур ко всей остальной стране уже отношения не имеет. Как северные, так и южные Осетии в дни 6-й годовщины бесланской трагедии прошли мероприятия, рефреном на которых звучала мысль: нельзя забывать эту трагедию. Не позволят забыть бесланский теракт и блогеры. Одним из самых посещаемых в эти дни стал блог Агунуа. Под этим ником ведет свой блог бывшая бесланская заложница. Ее свидетельство словно хроника трагедии 6-летней давности. «Рядом со мной в спортзале сидел мальчик из параллельного класса и явно уже был не в себе», — пишет Агунуа. «Просил у нас наши номера телефона, обязательно хотел запомнить и набрать, когда мы выйдем оттуда. А когда увидел сосуд с мочой, стал швырять его и кричать нам, чтобы мы не пили это масло. Дико хотел спать. Я уже мечтала не столько об освобождении, сколько о смерти, потому что это казалось более вероятным исходом. А хотели в третий день мы только одного — конца. Любого конца, лишь бы все это кончилось». Время от времени боевикам звонили, и они все, как нам казалось, наверное, пересказывали заложникам: «Из Чечни выводят войска», — сказали они. «Если эта информация подтвердится, мы начнем вас понемногу выпускать». И тут мне первый раз за все эти 3 дня захотелось заплакать, потому что появилась надежда, что мы вырвемся оттуда. А потом я просто потеряла сознание, когда очнулась, надо мной горела крыша, все падало, кругом лежали люди. И первое, что я увидела, когда я поднялась, — горящий и обожженный труп одного из террористов на стуле под разорвавшимся снарядом, которого заливал ведром с водой другой боевик. Они стали кричать о том, чтобы живые поднимались и выходили из спортзала в коридор. Не знаю почему, но мы с мамой встали и пошли. Я увидела тело маленькой и худой девочки, а когда посмотрела выше шеи, поняла, что просто не вижу верхней половины черепа. Это был самый страшный и жуткий момент. Наверное, тогда ко мне пришло осознание того, что все это реально. Это был фрагмент блога Агуна, бывшей заложницы первой бесланской школы. «Уже 6-й год, 1 сентября, я бываю в школе. В первой школе города Беслан», — пишет в своем блоге журналист Заур Фарниев. «Для меня этот праздник никогда уже праздником не будет, как не будет и для многих». Тема Беслана присутствует и в блоге руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева. «Самое главное, что за годы с момента трагедии Беслан не стал мертвым городом», — пишет Сергей Такоев. «В городе значительно увеличилась рождаемость, создаются новые семьи, а значит, Беслан жив. Мне бы хотелось пожелать всем бесланцам счастья, здоровья и успехов. А нам всем не ждать подобных поводов, чтобы понять, что сила в единстве. Научиться работать и творить, быть мудрее и сильнее, чтобы никогда больше не допустить беду на нашу землю», — пишет блогер, руководитель администрации главы Северной Осетии Сергей Такоев.
Обзор осетинских блогов подготовил Олег Кусов.
Наш адрес в интернете — echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В минувшую пятницу между правительством де-факто Республики Южная Осетия и дочкой российского оператора связи «Мегафон» с закрытым акционерным обществом «Остелеком» подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно этому соглашению, в течение 1,5 лет в республике должны быть обустроены коммуникации беспроводной связи, отвечающие самым современным требованиям, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Заместитель председателя Государственного комитета информации, связи и информатизации Республики Южная Осетия Дмитрий Ивака в интервью «Эхо Кавказа» сообщил о планах внедрения новых информационных технологий в республике.
Самая затратная — это прокладка волоконно-оптической линии из Северной Осетии в Цхинвал. «Газпром» ее прокладывает уже 2 года и никак не может ее завершить. А она нужна. «Мегафон» принял решение, и в этом году, если погода позволит, они ее постараются сделать. Ну, может быть, не до конца, но какую-то значительную часть. И это стоит больших денег, и она нужна, эта оптика. Нужна не только «Мегафон», нужна республике. Это интернет, это коммуникация, это все-все. Также выделены деньги «Мегафона» на модернизацию сети, на установку базовых станций с поддержкой 3G. До конца года его постараются смонтировать. Сейчас занимаются вопросами пересечения этого оборудования границы России и Южной Осетии. И к концу года, мы надеемся, уже первая базовая станция «Стриже» уже заработает в Республике Южная Осетия.
Это был заместитель председателя Государственного комитета информации, связи и информатизации Республики Южная Осетия Дмитрий Ивака. По информации представителя компании «Мегафон» в Южной Осетии Леонида Лебедева, на обустройство коммуникации в этом году уже выделено 300 миллионов рублей. А с учетом строительства оптоволоконной магистрали эта сумма будет увеличена. Закрытое акционерное общество «Осттелеком», первый национальный оператор мобильной связи стандарта GSM на территории Южной Осетии, был образован в 2004 году. 50% компании принадлежало правительству Южной Осетии. Вторая половина – офшорной компании, которая, по некоторым данным, была организована при участии «Мегафона». Необходимость в участии офшорной компании была связана с непризнанностью Южной Осетии и невозможностью оформлять договорные обязательства на услуги связи. Около года назад, после признания России государственности Южной Осетии, Мегафон Интернешнл приобрела офшорную компанию и 25% акций, принадлежавших государству. Долевое участие партнеров в бизнес-проекте весьма условно. Мегафон вложил около 300 миллионов рублей, правительство не вложило ни рубля, но тем не менее сохранило пакет в четверть уставного капитала. С коммерческой точки зрения проект абсурдный. В республике 45 тысяч абонентов. Плюс сложный горный ландшафт, значительно затрудняющий распространение сигнала. Нужно больше станций. Инвестиции не окупятся и за 10 лет. Директор кавказского филиала компании «Мегафон» по связям с общественностью Ольга Егошкина сообщила «Эхо Кавказа», что компания изначально не надеялась окупить инвестиции. Строительство информационных коммуникаций в Южной Осетии – это социальный проект.
Без мобильной связи в том регионе, где отсутствует полностью инфраструктура проводной связи, она разрушена. Здесь связь она выполняет прежде всего социальную функцию.
Это была директор кавказского филиала компании «Мегафон» по связям с общественностью Ольга Егошкина. Участие «Мегафона» в развитии коммуникаций связи республики воспринимается скорее как часть российской помощи по восстановлению экономики Южной Осетии, чем социальный проект в чистом виде. Традиционная ситуация, когда крупный российский бизнес несет часть ответственности за проекты Кремля. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
С 5 по 10 сентября в Сухуми проходит первый международный юношеский турнир по футболу на Кубок Африка Цвейба. Рассказывает наш абхазский корреспондент Семен Пегов.
С 5 по 10 сентября в Сухуми проходит первый международный юношеский турнир по футболу на Кубок Африка Цвейба. Соревнования на приз имени легендарного абхазского футболиста проводились в республике раньше, однако в этом году Федерация футбола Абхазии решила организовать турнир на более высоком уровне. В соревнованиях принимает участие 8 команд. Согласно положению, возраст футболистов не должен превышать 12 лет. Россию на этих соревнованиях представляют две команды из Краснодарского края. Президент Федерации футбола Абхазии Леонид Дзябшба убежден, что турнир на Кубок Африка Цвейба должен стать традиционным и проводиться ежегодно.
Великое счастье, когда у абхазского народа, у нас у всех есть такой замечательный земляк, который прославил абхазский футбол, советский футбол, российский футбол, сегодня прославляют, в мире его знают. Естественно, мы обязаны были и раньше проводить такие турниры, но в этом году первый международный турнир Кубок Африка Цвейба.
Тренеры краснодарских футболистов, приехавших в Сухум, в свою очередь признаются в том, что ценят самобытность абхазского футбола и с удовольствием выставляют команды на различные турниры в Абхазии. Директор Краснодарского центра подготовки юных футболистов Валерий Завьялов считает, что опыт участия в таких соревнованиях полезен как для российских, так и для абхазских ребят.
На приглашение друзей из Абхазии мы откликнулись, мы с удовольствием приехали к вам сюда для того, чтобы попробовать свои силы, посмотреть на вас, как вы развиваетесь. И думаю, что этот турнир принесет нам обоюдную пользу и нашим мальчишкам, и вашим от общения.
Кульминацией футбольного праздника, который продлится 5 дней, станет гала-матч между ветеранами абхазского футбола и командой друзей Ахры Цвейба, за которую выступят такие звезды советского и российского футбола, как Игорь Биланов, Вагиз Хидиятуллин, Егор Титов, Сергей Кирьяков и многие другие. Именитые соперники вряд ли смогут испугать ветеранов абхазского футбола Саида Тарба, Джуму Кварацхели, Романа Хагба, Тамаза Йеник. Один из тренеров нашей команды, председатель Госкомспорта Республики Рафаэль Ампар, уверен, что игра получится зрелищной.
Я думаю, что наши, может быть, ребята немного и уступают в мастерстве, но за счет эмоций, за счет духа, за счет самоотверженности они постараются им не уступить.
Гала-матч состоится на республиканском стадионе в день рождения Африка Цвейба 10 сентября. На открытие турнира виновник торжества приехать не успел, зато болельщики уверены, что этот недочет с лихвой возместится с выходом легендарного футболиста на поле в гала-матче. Правда, вот за какую команду будет выступать Африк, за команду своих друзей или за сборную ветеранов абхазского футбола, пока что остается тайной. Африк Цвейба, начинавший тренироваться в Гудауте у тренера Владимира Шамба, сделал, пожалуй, одну из самых ярких карьер в советском и российском футболе. Будучи капитаном киевского «Динамо», он становился чемпионом и обладателем Кубка СССР. В составе сборной России выступал на чемпионате мира в 1990 году в Италии и на чемпионате Европы 1992 года в Швеции. Из большого спорта Африк Цвейба ушел в 35 лет на закате карьеры, поиграв в Японии, а затем вернувшись в Россию, выступая за московское «Динамо». В настоящее время Африк руководит агентством, которое занимается поиском молодых и талантливых игроков. «Тренера из меня бы не вышло, однако футбол я бросать не хочу», признается Африк Цвейба.
Всю жизнь играешь в команде, и тут выходишь, заканчиваешь со своей карьерой, и тут уже чем-то надо заниматься, да? Но не все, кто закончил, не все становятся тренерами. Я задавал это себе вопрос, буду ли я, могу ли я. Но зная себя лучше, чем кто-либо, я сам с собой уже разговаривал и как бы решил, что тренерское это не мое. Мне нравится вот наблюдать за игроками, молодыми, талантливыми, смотреть, видеть их. Если кого-то что-то увижу, значит, порекомендую тот или иной клуб.
За последние несколько лет для абхазского футбола Африк Цвейба сделал действительно немало. По всей республике сейчас строятся искусственные мини-футбольные поля. Это стало возможно во многом благодаря именно его личным связям. А проведение первого международного юношеского турнира в Сухуми стало, наверное, хорошим подарком ко дню рождения легенды абхазского футбола. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Наш абхазский автор Виталий Шария побывал в отпуске, но как настоящий профессионал не расставался с диктофоном и там. Программа продолжит его рассказ о горном путешествии.
В курортно-туристической сфере Абхазии пляжно-приморский сектор, конечно, доминирует над горным. Однако, если говорить о местных жителях, то большинство их, если им позволяют возможности, предпочитают уезжать на отдых в пределах Абхазии на несколько дней, на неделю и более в горы. Во всяком случае, среди моих знакомых очень многие любят рассказывать о своих поездках в высокогорное местечко Ауатхара, что на 10-15 километров выше озера Рица. Я же, так уж получилось, первый раз поехал туда всего несколько дней назад, в конце нынешнего августа. Мой давнишний друг, известный в республике фотокорреспондент Владимир Попов, еще в прошлом году приглашал отдохнуть там у него в небольшом палаточном лагере, но тогда не получилось. Отправились из душного Сухума уже около 7 вечера, чтобы не ехать по жаре. Утром я огляделся. Среди построек, раскиданных в округе, преобладали высокие двускатные домики на сваях. Недалеко от нас в таком домике разместилась, например, база отдыха сотрудников Сухумского ботанического сада. Нажарив шашлыков и прихватив привезенный с равнины большой арбуз, мы отправились на джипе еще выше в горы, к перевалу Чха, расположенному на высоте 1900 метров над уровнем моря. Места были изумительные по красоте и чистоте воздуха. Помимо фотоаппарата я захватил с собой диктофон, и когда мы расположились на привал, на берегу бурлящей водопадами речки Агура, не преминул воспользоваться им. Разговор был о том, почему и как он облюбовал это место.
Все казалось случайно, были поездки в Ауатхар, но я не осознавал, что это так, это мое. Когда осознал, стало уже поздно, я заболел этой землей. Наверное, это с возрастом приходит все это, осознание и гордость от того, где ты родился, где ты живешь. А плюс ко всему, на таком маленьком пространстве и ощущать столько всего теплого, доброго, красивого, потому что эта красота и без человека, она ничто. Самородки, они общаются со мной, я с ними, мы друг друга дополняем, сидим вечерами у костра. Главное сохранять эту природу и быть в гармонии с ней. Я желаю всем нашим жителям нашей страны почаще быть наедине с природой. Мы немножко занялись и политикой. Те, кто вообще не знал, что такое политика, они вошли в политику. Немножко прийти сюда нужно и осознать, как из космоса, кто ты на этой земле.
Сказал Попов. Во время нахождения в Адхаре и возвращения из нее у нас не раз возникали разговоры о будущем этого горного курорта. Можно не сомневаться, что с годами людской поток туда будет увеличиваться. Конечно, современные требования к комфорту потребуют возведения там новых строений, развития инфраструктуры. Но важнейшая задача при этом в максимально возможной мере сохранить девственную чистоту этих мест. И еще одно рассуждение о горнолыжных курортах, которых у нас никогда не было, хотя о создании их почти век, время от времени заходили разговоры. Несколько лет назад, еще до признания Абхазии России, к нам дважды приезжали бизнесмены из Сингапура для изучения перспектив экономического сотрудничества. Их, в частности, заинтересовали возможности строительства горнолыжного курорта в окрестностях города Ткварчала. Ездили туда, осматривали местность. Правда, скептики сразу стали выражать сомнения, что Россия позволит им тут развернуться. Не знаю причин, но с тех пор сингапурцы в Абхазию больше не приезжали. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.